ओम नमो भगवते वासुदेवाया।
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 श्रीमद् भागवतम песня 4 глава 26 царь Пуранджана отправляется на охоту. Текст 14. Антахпурастриё причат,
Антахпурастриё причат,
Вимана ива ведишат,
Вимана ива ведишат,
Апивах кушалам рама,
Апивах кушалам рама,
Сешваринам ядхапура,
Сешваринам ядхапура.
Перевод. Испытывая некоторые беспокойства, царь Пуранджана спросил у живущих в доме женщин: «О, красавица, счастливы ли вы и ваша госпожа, так же, как прежде, или нет?» Комментарий Шрилы Прабхупады. Употребленное в этом стихе слово «ведишат» относится к царю Прачинабархи. Когда человек, вдохновленный общением с преданными, пробуждается к сознанию Кришны, он обращается за советом к уму, функции которого сводятся к мышлению, ощущению и волеизъявлению, и решает, вернуться ли ему к материальной деятельности или оставаться в духовном сознании. Слово «кушалам» означает то, что приносит благо. Дом и семья могут стать для человека источником всех благ, если он вступит на путь преданного служения Господу Вишну. Тот, кто занят не в Вишну-бхакти, иначе говоря, человек, поглощенный материальной деятельностью, все время пребывает в беспокойстве. Разумный человек должен обратиться за советом к своему уму, с его способностью мыслить, ощущать и желать, и решить, как он будет использовать эти способности. Если человек всегда думает о Кришне, ощущает вкус служения ему и желает исполнять волю Кришны, значит, он получил добрый свет от своего разума, который называют матерью. Хотя царь уже восстановил свои силы, он все же спросил о своей жене. Это значит, что он хотел посоветоваться со своими мыслями, ощущениями и желаниями о том, как восстановить свое чистое сознание, утвердиться в нем. Ум может предложить человеку искать наслаждений, вишая боги, и таким образом стать счастливым. Но тому, кто развил в себе сознание Кришны, материальная деятельность не приносит счастья. Это объясняется в Бхагавадгите 2.59. Вишаявни вартанте, нирагарасья дейхина, раса варджам расопьяся, парам дришто нивартате. Даже воздерживаясь от чувственных удовольствий, обусловленная душа может по-прежнему испытывать влечение к объектам чувств. Но когда она изведает более возвышенный вкус, она оставит эти занятия и утвердится в сознании. Человек не сможет избавиться от привязанности к объектам чувств, пока не найдет лучшего занятия в преданном служении Господу. Парам дришто нивартате. Прекратить материальную деятельность может только тот, кто полностью поглощен преданным служением. Ом агьяна тимирандасья агьянанджана шалакая чакшурун милитам ина тусмай шри гураве намаха шри чайтанья манодуштам стапитам ина бутали своям рупа када махьям бьюти свападантикам ванчакалпатарубьяшча крипа синхупья эвача патитанам паванипью вайшнавипью намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхактавринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Ну, Вишна Бадани Кришна Пришитали Гришна Прабхушна Свами Синтима Бхутта Том Шчайна Прежде Стоп Намо Вишну Падане Кришна Пришитая Ведалища Мати Бхакти Виданта Свами Нити Нидмаста Сарасвати Деви Гуравани Прачарина Нирвиши Шишни Ванти Прачачаян Дештарини. Антах Пурастрию Причат Вимана Ива Ведишат Апивах Кушалам Рама Сешваринам Ядхапура. Испытывая некоторое беспокойство, царь Пуранджана спросил у живущих в доме женщин: «О, красавица, счастливы ли вы и ваша госпожа, так же, как прежде, или нет?» Так мы продолжаем читать эту аллегорическую историю про царя Пуранджану. Это живое существо, живущее в городе, тело. И до этого контекст такой был, что Пуранджана отправился в лес на охоту, то есть это обозначает через свои органы чувств, он искал счастье, подыскивая себе всякие разные объекты, приятные для слуха, зрения, вкуса, прикосновения, запаха и так далее. В конце концов, говорится, что он убил многих животных на этой охоте, то есть много получил чувственного наслаждения, в конце концов устал, вернулся домой. И вот там дальше описывалось, что он вернулся домой, успокоился, принял омовение, поел, принял достойную себя пищу, то есть как человек пришел немножко в себя от этого всего такого как бы опьяненного состояния в невежестве и страсти, он пришел к благости. И вот теперь здесь говорится, что он, находясь в городе тела, в этом два дворце, царь Пуранджана, то есть душа, начинает спрашивать живущих там женщин: «О, красавицы, счастливы ли вы и ваша госпожа так же, как прежде, или нет?» И Прабхупада в комментарии расшифровывает эту аналогию, что живое существо обращается к своему уму, к разуму, к мыслям, к внутренним каким-то ощущениям. Как вы там живете? Как вообще живется? Какова оценка ситуации? То есть нам очень важно оценить нынешнее положение, удовлетворены мы или нет, потому что мы совершаем какие-то внешние действия для того, чтобы как-то поправить ситуацию. Ощущение счастья внутри, в сердце, там оно возникает. Иногда оно возникает совершенно беспричинно, мы даже не знаем почему, ничего особенного вроде бы нет, мы так счастливы, спокойны. Вот. А иногда, наоборот, какие-то такие беспокойства, такая неудовлетворенность сердца. Вот. Сердце, там душа находится, там параматма находится, там же находится условленный ум, разум, эго, все. В общем, короче говоря, все разные аспекты моего «я» находятся в сердце. Вот. И каждый человек, говоря о себе «я», имеет в виду разные вещи. Материалист, который бьет себя в грудь и говорит «я», он имеет в виду свое тело. Вот. Другое существо, более, так сказать, какое-то интеллигентное, тонкое, оно имеет в виду «я», свои внутренние мысли, ум, разум, эго. Очищенная душа, вот «я» имеет в виду саму себя, душу. То есть некоторые имперсоналисты, они считают, что между «я» моим и «я» Кришна нет никакой разницы. Они еще такое у них есть «высшее я». Преданные тоже могут пользоваться этим термином «высшее я», имея в виду, что тело – это наше низшее «я», душа – это высшее «я», не вечное «я». Но многие из них думают, что высшее «я» – это вот параматма, которая, это и есть высшее «я». То есть здесь только всяких «я» в этом внутри. «Я» настоящий и куча «я» ложных. «Я» в уме, душа отражается в уме и ведет себя как «хочу, не хочу». «Я» отражается в разуме, ведет себя как «надо, не надо» или «можно, или нельзя». Вот. «Я» отражается в эго. Каков я по отношению к другим, я хороший, я плох, меня любят, не любят, уважают, не уважают. И пока самое главное, я молчит, я как слуга Кришны, это самый глубинный уровень моего я. И вот здесь, вот этот вот я, настоящий я, Пуранджана, в несколько, конечно, обусловленном состоянии, обращается вот к этим вот всяким разным служанкам, живущим в доме, это производные нашего ума и разума, всевозможные мысли и желания, говорит: ну как вы там, как вам, хорошо или не очень-то? Вот, потому что какие-то ощущения были, когда он был на охоте, а теперь какие-то ощущения сменились уже, когда он пришел домой. На охоте одни прелести, дома другие прелести. И живое существо постоянно сравнивает, что лучше. То есть так интересно получается, что судьба, точнее Кришна, конечно, через материальный механизм, помещает нас в определенную ситуацию, дает нам какую-то внешнюю материальную ситуацию, и эту внешнюю материальную ситуацию мы в процессе жизни осмысливаем. И она нас либо удовлетворяет, либо не удовлетворяет. Если своим внутренним вот умом, ощущениями, какими-то желаниями, мыслями мы не смиряемся с тем, что вокруг нас, та ситуация, в которую мы попали, то есть внутренне мы не принимаем то, что нам внешний Кришна дал,
Мы пытаемся, значит, ну, до какой-то степени эту ситуацию улучшить, что-то там как-то поменять ее внешнюю. До какой-то степени это может удастся. Если, несмотря на все мои какие-то ухищрения, попытки, эта внешняя ситуация никак не меняется, и вот она какая-то такая стабильная. Ну, вот не хватает у меня никаких ресурсов, денег, возможностей, каких-то сил, вариантов поменять ее. Тогда самое мудрое, что может сделать человек, это внутри принятие. То есть внешняя ситуация дана для того, чтобы человек внутренне ее принял как то, что дано Богом. Если мы принимаем Бога, то мы должны принимать также и его, как бы, его заботу о нас, или тот план, что называется, который он нам дал. Вот, все то, как бы, жизнеустройство, которое нас окружает. Вот, где мы живем, с кем мы живем, как мы живем, на что мы живем. Вот. То есть вот это вот все, эта ситуация, фактически можно сказать, что мы ее специально-то не создавали. То есть нас просто вот какое-то такое течение жизни привело в такую ситуацию. Мы родились в каком-то месте, где-то там учились, жили и так далее. И так эта внешняя ситуация дана нам как заслуженная. И внутренне разумный человек должен ее принять и попытаться в ней увидеть волю Бога. То есть позитивное мышление обозначает, что человек во всем может увидеть Кришну. Это значит позитивное мышление. Обычно в каких-то трудных материальных ситуациях тяжело увидеть Бога, потому что мы рассчитываем на какое-то чувственное наслаждение, а если его нет, то мы расстраиваемся, сокрушаемся, говорим, что такое, какой я неудачник, неудачливая судьба, что-то еще пытаемся поменять. Вот. Но разумный человек, который понимает, что материальный мир – это не просто так, и что, как Кришна говорит, что все материальные изменения, они все происходят под его контролем. Майя Тхьякчана Пракрити, под моим надзором эта материальная природа работает. То есть все то, что в материальной жизни, в моей происходит, это все не бесконтрольно, это под чьим-то надзором, под надзором Кришны. Если я разумный человек, то всякую материальную ситуацию, будь она мне приятна или не очень приятна, я должен внутренне принять. В этом смысл. Большинство людей как раз испытывают основные трудности именно из-за того, что они внутренне не могут принять то внешнее, что Кришна нам дал. То есть каждый, не каждый, но большинство людей под воздействием гуны страсти и невежества думают, что они достойны чего-то большего, что как-то судьба с ними несправедлива, или в какой-то не той стране они родились, и вот нужно вот как-то все исправлять. То есть в основном вместо того, чтобы внутренне попытаться понять, что есть Бог, который является идеальным вершителем всех вот планов, судеб, и он ведет нас к себе, если мы этого хотим, ставя нас в разные какие-то ситуации, и дело не в ситуациях, а дело в том, как мы ведем себя в ситуациях, и чтобы из каждой ситуации мы выходили более привязанными к Богу, чтобы мы в разных ситуациях научились вот этому искусству предаваться. Потому что значит предаться Кришне? Вот я просто вот сидя сейчас, как я могу предаться или не предаться? Как вот я могу сидеть предавшись Богу или сидеть не предавшись Богу? Преданность Богу — это обозначает принятие всего того, что Он мне дает, с правильным сознанием, что та ситуация, в которую Он меня помещает, нужна мне для очищения. Я думаю, что любая ситуация нужна мне для наслаждения, так я привык думать. Вот. Но Кришна ставит меня в различные ситуации, и приятные, и неприятные, для того, чтобы я увидел, с одной стороны, двойственность материального мира. Если мне дается какое-то счастье, потом оно уходит, я должен понять, что вот я почувствовал вкус счастья, но также я почувствовал его судьбу, насколько оно кратковременное, это счастье. А вот пришло какое-то несчастье. Да, я испытал горький вкус твоего несчастья, но что потом? Потом оно забылось, как-то все уже смягчилось. То есть разные ситуации показывает мне природу материального мира. И если, так сказать, только вот одно что-то хорошее, вот, то я вырасту, скорее всего, незрелой личностью, как тот же самый отец Будды, он пытался оградить его от всех негативных проявлений. Вот все, чтобы только хорошо было, все у него замечательно, он не знает ни горя, никаких всяких разных проблем. Вот. Человек становится незрелым. Зрелость обозначает способность с такой трансцендентной позиции реагировать на двойственность этого мира. В 15 стихе 2 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, что воистину достоин освобождения тот, кого не выводят из равновесия двойственность этого мира, такая как счастье, несчастье и прочие разные вещи, успех, неудача, слава, бесславие, жара, холод и прочие вещи. То есть освобождение достоин тот, кто привязан не к двойственности этого мира, а тот, кто привязан к источнику этого мира, к Кришне. Вот поэтому вот эти всевозможные разные какие-то перипетии судьбы, какие-то изменения, они, может быть, беспокоят нашу стабильность, наше чувственное наслаждение. И для людей, у которых нет другого убежища, нет убежища в Кришне, это постоянный источник беспокойств. Но кроме любителей приключений, которым страшно нравятся вообще всякие разные какие-то авантюры и прочее, вот, большинство людей хотели бы какой-то, так сказать, определенности, стабильности, какой-то уверенности. Вот, и поэтому для людей, которые обладают духовным знанием, обладают какой-то преданностью, вот эти вот разные всевозможные какие-то материальные ситуации нужны для того, чтобы не гнаться за успехом и пытаться избежать проблем, как это обычная мотивация деятельности, получить наслаждение, избежать страданий, вот, а стараться сохранять равновесие, видеть вот эту вот как бы меняющуюся судьбу, вот эти всевозможные какие-то ситуации жизненные, как, ну, скажем так, пейзажи, мимо которых мы проезжаем. Вот мы проезжаем мимо красивого пейзажа, а вот там какая-то свалка, вот еще что-то. Но и мимо того, и мимо другого мы проезжаем. Ни одно из состояний не является постоянным. То есть идея в том, чтобы внутренне принять внешнее. Причем не тупо принять, знаете, как вот не просто так тупо смириться, а осознанно. Вот, потому что человек в невежестве, он тоже принимает от беспомощности, он ничего не может поделать. Говорит, ну что поделаешь, вот такая жизнь, просто терпим и все. То есть как бы такое тупое принятие, неосознанное принятие. Дай ему волю, он все поменяет. Вот. А осознанное принятие нужно именно для того, чтобы вот эта вот ситуация, или какие-то, может быть, аскезы, или какие-то неудобства, которые с ней связаны, они дали мне плод большей привязанности к Кришне. Вот если с таким пониманием, с таким видением мы воспринимаем всякие разные жизненные ситуации, тогда даже это материальное существование, двойственное, проблемное, идет нам на пользу, потому что мы являемся учениками. Вот. Если мы просто хотим такой вот, знаете, безоблачной материальной жизни, в принципе, хорошо. Мы говорим о том, что гармония, покой, порядок – это хорошо. Но также мы знаем, что в материальном мире это почти не бывает. То есть это так, в какой-то определенной степени сезонно мы говорим, ну вот, погода установилась. Если дней 10 подряд была хорошая погода, солнце говорит, ну как замечательно. Вот. Но мы не надеемся, что так будет долго, потому что потом опять начинается что-то. Точно так же в жизни не так уж долго длятся какие-то такие вот моменты стабильности, благополучия. Опять появляются какие-то сложности, которых нужно избежать туда-сюда. Вот это материальная природа. Само по себе слово, тот материальная жизнь, как бы этот цикл, в котором мы находимся, самсара. Вчера слушал лекцию Гусая Махараджи, он рассказал, дал перевод, наконец-то, я долго не знал этого смысла слова самсара. Самсара обозначает то, что постоянно ускользает. То, что постоянно ускользает. Очень хорошее, так сказать, понимание жизни дает материальное. Потому что мы постоянно пытаемся что-то вцепиться, наша природа, рага, у нас есть чувства, и мы пытаемся этими чувствами во что-то привлекательное вцепиться, в привлекательную ситуацию, в привлекательных людей, в привлекательное место, мы пытаемся вцепиться. Вот. А самсара, это означает, что оно постоянно ускользает. Ускользают деньги, ускользают люди, ускользают возможности, ускользает наше собственное тело, судьба ускользает, все ускользает, понимаете? Вот, какие-то кусочки счастья, которые приходят, ускользают, и несчастье тоже ускользает, все ускользает. То есть материальная жизнь – это такая безнадежная попытка поймать то, что ускользает постоянно. Если мы чуть-чуть удержали это больше, чем 2 секунды, о, какое счастье. Это как вот в каком футболе, вам пас дали, но вы там попасовались немножко туда-сюда, там кого-то там обвели, 3 секунды мяч подержали, опять он ушел, потом опять. То есть вот так, понимаете, получили, отдали. То есть удержать что-то в материальном мире практически невозможно. Вот, то есть это борьба за такое переходящее красное знамя, переходящий кубок какой-то. Вот. То есть это то, что постоянно ускользает. Вот как мокрое мыло, вот его берешь, оно постоянно ускользает. И материальная жизнь – это вот такая вот ситуация. Материалисты там тоже какие-то всякие свою философию развивают про какую-то синюю птицу удачи, которая летает там, то сям, и долго ее не удержишь, еще что-то. То есть, в принципе, они улавливают эту идею самсары, что все такое как бы здесь вот непостоянное, вот всякие там... Всякие одни про одних, другие про других. Зачем вы, девочки, красивых любите? Вот, а эти там сердце красавицы склонны к измене будут петь. В общем, короче говоря, все ускользает, все непостоянно, все как-то здесь очень так вот нестабильно. И в конце концов, разумный человек думает, так как же вообще, где же есть какая-то твердая основа, когда же наконец обретут эту твердую почву под ногами, как моряк, который болтает туда-сюда, потом, когда на землю становится, у него же голова начинает немножко кружиться, ну что такое, не качается, можно по ней топать, стоять, а она держит, потому что он привык, что вот так вот все время, туда-сюда, туда-сюда, у него такая уже такой мозжечок становится, он привыкает, адаптируется к этой среде, постоянно меняющейся. Вот. Но, в конце концов, когда он вступает на берег, он чувствует, все, вот тут можно, так сказать, уже более-менее стабильно жить. Точно так же жизнь в материальном мире, она вот такая вот, как качка, то бортовая, то килевая, то справа налево, то сверху вниз, вот так вот. А духовная жизнь обозначает стабильность, наконец-то человек приобрел уже это вот состояние твердости. Но к нему не так-то просто прийти, и буквально в комментарии к предыдущему стиху Шрила Прабхупада говорил о том, что человек, который приходит к духовной жизни, он как бы находится на таком временном перепутье, потому что у него еще жив опыт прошлой материальной жизни, чувств, еще свежи вот эти вот память, ощущения все, и уже появились какие-то новые. И поскольку ума, разума, вот эта вот функция определять природу объектов, это функция разума, определение природы объектов, а ум взвешивает, нравится, не нравится, санкалпа, викалпа, принимаю, отрицаю, вот, то практически любая информация, любые впечатления, что попадает в наше тонкое тело, ум, разум, оно тут же подвергается определенным оценкам. Разум пытается прощупать, что это такое, вот, а ум определяет, это моим чувством приятно или нет, надо или не надо. Иногда чувства говорят, нам это не надо. Вот, и пытается это отторгнуть, ум. Но разум говорит, стоп, погоди. Вот, может быть, для чувства это неприятно, но это важно для души. Так зрелый разум действует. Вот, и ум там говорит, да что ты понимаешь вообще? И пытается на уровне чувств опять. И разум говорит, нет, я сказал. И начинается внутренняя борьба, какой-то диалог, контроль чувств. Контроль чувств осуществляется на уровне разума, на уровне ума невозможно, потому что ум продался чувствами, он их человек, так сказать, они его тянут, они его питают, вот, чувства всю информацию в ум складывают, поэтому он ими подкуплен полностью, ум. Вот, а разум, он стоит дальше и выше ума, вот, и он смотрит на все эти вещи с позиции знания, с позиции какой-то перспективы, рассуждает, вот, и поэтому внутри может быть идти какой-то диалог, вот, как кто-то из проповедников давно уже рассказывал, как отличить голос ума от голоса разума. Вот, когда утром мы слышим звонок, вот, у нас сразу же внутри два голоса. Один говорит, ох, еще бы немножко поспать, а второй говорит, надо вставать, иначе там, ты куда-нибудь опоздаешь на работу или на службу. Вот. Голос, который говорит, нужно поспать, это голос ума, а голос, который говорит, надо вставать, это голос разума. Вот, то есть разум – это то, что выше, и то, что заставляет, так сказать, нас контролировать свои чувства. И вот этот царь Пуранджана сейчас советуется со своими внутренними ощущениями. Вроде бы он уже отошел от охоты, от этого чувственного наслаждения, от всех этих вещей, привел себя в порядок, вернулся, поел уже человеческой пищи, как-то, так сказать, помылся, одел чистую одежду, в благость некоторую. И теперь он прислушивается к себе. Я смогу так дальше жить или нет? Как человек, который принял преданное служение на начальном этапе, он так немножечко свыкся с этими всеми вещами, и он думает, ну как? Вот в этом направлении мне двигаться? Или все-таки туда, обратно? Вот. Или как-нибудь попытаться все это дело совместить, примирить? Хитрость такую на двух лодках одновременно, и там, и сям. Это важный такой переходный период, когда, с одной стороны, человека гложет сомнения, смогу, не смогу, я удержаться на таком стандарте. Мое, не мое. а может не мое. Вроде бы хорошие перспективы, но вот старое терять тоже не хочется. Вот это вот как бы такая внутренняя торговля, какой-то внутренний, когда есть какие-то и сомнения, и в то же время есть какие-то надежды. Такой переходный период, и он пытается найти внутри ответ. Конечно, наилучший ответ, наиболее правильный ответ мы можем получить от Кришны из сердца, который, собственно говоря, и говорит с нами через разум. В одном стихе, во второй песне Шримад-Бхагаватам, которая называется глава «Бог в сердце», Шрила Прабхупада в одном комментарии очень сложном объясняет, как наша привычка консультироваться с разумом на самом деле является естественной деятельностью, когда живое существо принимает духовного учителя, потому что параматма проявляет это через разум. То есть он показывает, что разум – это в строгом смысле слова проявление параматмы. И когда мы задаем какой-то вопрос, это наше такое неосознанное обращение к Кришне. Вот. И когда живое существо регулярно слушает, читает, когда он общается с разумом Бога, потому что Бхагавадгита – это разум Бога, Священное Писание – это разум с мудрецов, святых личностей, вайшнавов, тогда как бы побеждает разум, и несмотря на какие-то такие вот трудности, человек продолжает практиковать духовную жизнь. Стоит ослабить вот этот вот голос высшего разума и где-то там пойти на компромисс с умом, постепенно чувства опять затянут в прежние привычки, в прежние какие-то такие вот расслабленные стандарты. Вот, и духовная жизнь какой-то такой опять мутной, нечеткой, непонятной станет, острота понимания потеряется. Поэтому разум духовный постоянно необходимо оттачивать. И когда мы слушаем все эти вещи, он становится острее. И когда он становится острым, он очень легко может различить этот голос ума, иллюзии, чувств, которые пытаются вернуть нас к какой-то такой прежней, расслабленной, беспринципной жизни, к такому как бы приятному сну, как вот кошка лежит на солнышке возле батареи, она мурлычет, спит и мурлычет, ей хорошо, она аж мурлыкает от удовольствия, она наелась, вот, и лежит, ей хорошо, она мурлыкает. Но это ее счастье в невежестве, понимаете, такое состояние в невежестве, просто такого как бы сонного комфорта, что все хорошо, желудок у меня наполнен, никто меня не трогает, и она аж мурлыкает от удовольствия от всего этого. Вот. И вот это примерно как бы такое вот материальное счастье, попытка, так сказать, жить в комфорте с таким уснувшим разумом, с таким вот тамагунным уснувшим разумом. Все в порядке, все хорошо, все как у людей, все замечательно, все как-то идет, вот, но это закончится. Потом будет пенсия, все нормально, мои дети, потом внуки, там что, место на кладбище, все гарантировано, все хорошо, все нормально, мне все куплено, все хорошо. И человек в таком состоянии, вот, что все хорошо, он так мурлыкает себе и как бы спрыгивает. Вот, духовный разум, он революцию устраивает. Нет, так больше жить нельзя. Давай по-другому, все будем делать по-другому. Будем по-другому есть, все будем по-другому делать. Вот другие вещи читать, смотреть, все, он устраивает революцию. Потому что вот это трансцендентное знание, метафизика, оно революционное, оно не позволяет человеку жить по-прежнему. Он говорит, как это вообще, какая дурь была, как я так мог вообще жить, страшно. Вот. Но эта революция должна грамотно происходить, чтобы никого не беспокоить. Вот поэтому, говорится, всему свое время. Здесь вот как раз описывается период ванапрастхи в жизни царя Пуранджана, когда он уже наохотился, как говорится, наслаждался свои чувства на охоте, все, он такой бывалый уже, знаете, охотник, все видел, все знает, все пробовал в этой жизни. Вот, и когда он уже естественным образом подходит к такому периоду, когда выбор Бога является таким уже непредусудительным, нормальным. Вот, мы говорили в прошлый раз, когда, так сказать, молодой человек ни с того ни с сего, с пылу, с жару, гуп, сразу, так сказать, Кришна, все, я предаюсь Кришне, сразу куча беспокойств возникает, родственник с ума сошел, куда, а как же, А как же твои, так сказать, молодежные программы твоей жизни, куда, а мы, вот. Ну, а когда человек, вот, как Махараджа Пуранджана, вот так уже подходит в таком зрелом состоянии, почти не вызывает никаких беспокойств, я понимаю, ну, а что еще делать? Ну, конечно, все, пора, так сказать, уже о чем-то другом. Вот, это опять же не повод всем ждать до старости, а в молодости. Духовная жизнь в той или иной степени должна присутствовать на всех этапах жизни. Кто может ее удержать на таком серьезном уровне молодости, вся слава и хвала. Кто не может, должен принять ее в той степени, в какой он ее может, понимая, что когда-то она должна стать для него единственным и полным убежищем. Когда-то уже в уме должны полностью все сомнения рассеяться, и никакого возврата к прошлому не должно быть. Вот для этого человек должен, так сказать, так жить, чтобы материальная жизнь не оставалась у него в уме, как память о чем-то хорошем, светлая память материальной жизни, а материальная жизнь должна изживаться, чтобы человек понял ее всю до конца, и чтобы она у него, чтобы он ее сам, как говорится, разжевал и выплюнул. Все. Вот это как бы полезное, что мы отсюда взяли, а это все пу. Все, вот, как вот мы яблоко съели, все там, все остальное выплюнули. Это уже как бы это не едят. Вот, это уже как бы, там нет никакого сока, нет необходимости пережевывать пережеванное. Вот если человек практикует духовную жизнь, но при этом у него сохраняется постоянно вот это вот какое-то такое желание и надежда, а может быть там все-таки что-то еще перепадет мне на этом, на празднике материальной жизни, вот, то тогда, если вдруг судьба повернулась к нему такой светлой стороной, оп, это может подвести его к духовной жизни. То есть надо понимать, что материальная энергия – это не шутка, так просто она нас от себя не отпустит. Вот, это божественная энергия, она тянет, магнитит очень и очень сильно обусловленные души. Вот, поэтому нужно правильную тактику избрать для себя. Не просто затаиться там где-то и пережидать. Вот. Нет, материальную судьбу необходимо изжить. Перед тем, как мы с этой вот высшей дхарме полностью примем высшую дхарму, предаться Кришне, высшая парадхарма, преданное служение, вот, как правило, человеку рекомендуется попрактиковать ее в контексте своих материальных дхарм вместе. Вот, чтобы он увидел, что такое материальные дхармы, что такое духовная дхарма. Вот. И изжив постепенно свои материальные дхармы, он действительно кидается на шею Кришне. Кришна, я с тобой, все, больше мне ничего не надо. Вот. И материальная жизнь его больше вообще никак не привлекает. Вот. Если человек практикует духовную жизнь и так одним глазком, но весьма заинтересованно поглядывает на материальное счастье, вот, то при определенном раскладе этот соблазн может так сработать, что человек опять, так сказать, добежит. Поэтому лучше всего действовать поэтапно, постепенно, сознательно, проходя через все то, что внешний Кришна нам дал, но просто имея к этому правильное внутреннее отношение, правильную внутреннюю оценку, вот, изживая себя. Тогда человек действительно станет достойным освобождения, когда он равно относится ко всем счастьям и несчастьям, всем трудностям этой жизни, и при этом на любом фоне продолжает заниматься практикой преданного служения. Харе Кришна. Вопросы? Поделитесь.
Я до создания Кришны занималась, ну, в школе тибетской, ну, как, в принципе, к нам приезжали.
Я помню, да.
И где-то раз в год я этим занималась, очень серьезно, мне было тогда 21 год. И у нас были определенные правила, ограничения, мы выполняли, в принципе, все четыре принципа, ну, которые в создании Кришны, и раз мы совершали медитации, там тоже испытания там проходили, работали над качествами. А я была молодая, и мне потом это надоело прям жутко, что-то, и прям захотелось пожить обычной жизнью. Просто, ну, да в конце концов, да сколько можно быть, если эти испытания проходить, все надоело. И просто решила все бросить и пойти обычно жить. Через полгода у меня наступила конкретная депрессия, я просто была в полной депрессии. Нет, это было, ну, это после двух лет практики это было. Я была просто в полной депрессии. И я, а тогда как раз у нас в Амурске проходила программа, которую Давантари проводила. Ну, перед тем, как мне уйти из этой вот практики. И я видела этих преданных, они сидели на сцене, ну, тибетскую школу нашу пригласили все туда. Мы сидели, смотрели, курили благовония, на сцене сидели преданные. И я смотрела на них, думаю, господи, какие сияющие люди, удивительные вообще, как они так живут, они прям так, так строго все выполняют. И я прям искренне восхищалась ими. Ну, а потом через некоторое время вот ушла вообще из практики, из этой тибетской. И когда вот эта депрессия настала, я подумала, либо я пойду к кришнаитам, либо я буду опять в буддизм пойду. Ну и в общем, пошла в буддизм, и у меня все равно какое-то, я себя чувствую, как будто они у себя в тарелке, если что-то как-то мне не по себе. И тут приезжает Вирджиндракумар Прабху, Девантари. Я говорю, я не могу понять, в чем смысл жизни вообще. Я столько лет занимаюсь, я не могу понять, в чем смысл жизни. Он говорит, знаете, что-то не то, вы не тем, чем ты занимаешься. Прямые руководительницы ему это рассказывают, Вирджиндракумар. Я говорю, а в чем все такое? Ну, в общем, стал Вирджиндракумар Прабху рассказывать схему. Шесть чувств, ум, разум, душа, сверхдуша и так далее. И вот, говорит, когда связь эта нарушена между душой и сверхдушой, тогда как будто кислород перекрыт, и счастье, оно просто не поступает. Я говорю, так что же делать, чтобы краник-то открыть? Так, надо четыре принципа соблюдать и мантру повторять. Ну, в общем, на следующее утро прибежала к преданным, и потом еще полгода мантру не повторяла. После этого, ну, только через полгода начала повторять, тогда краник-то открылся по-настоящему. То есть это я почему, к чему рассказываю? То, что вот это, ну, держала аскезу долго, да, была молодая, держала аскезу, и потом решила там наслаждаться. Я просто к жуткой депрессии пришла. Я поняла, что я не смогу просто без духовной жизни. Это просто нереально. Это, ну, это для тех, кто еще не пробовал краник-то перекрывать между Кришной и собой. Поэтому, ну, не стоит, это просто приходит к очень тяжелому состоянию. Поэтому спасибо большое, Вирджиндракумар.
Хари Кришна. Еще вопрос есть? Вопрос? Ну что, если вопрос?
Вот такой вопрос технический. У меня там знакомая одна, у нее 3 года назад, она там, ну, коллега вроде, у нее умер сын, он был врачом. И она, по-моему, сейчас в депрессии. Чем ей можно помочь сейчас?
Все зависит от сознания человека. Восприимчива она к духовным темам или нет. Если она восприимчива к духовным темам, тогда можно в открытую помогать. Если не восприимчива, то тогда помощь может носить только такой скрытый, неявный характер. Не знаю, что там. Прасад, музыка, лекции. А? Все зависит от человека, как она, восприимчива или не восприимчива к духовному знанию. Потому что ситуация, конечно, трудная, мало кому приятно. Вот. Но, я говорю, внешние все ситуации нужны для того, чтобы мы их внутренне приняли. Если мы их не примем, они будут повторяться, пока мы их не примем. Потому что через любую ситуацию идет отработка нашей прошлой кармы. Но если это все не основано на духовном знании, то люди просто неправильные выводы делают из всего этого. Или думают о какой-то там просто о слепой судьбе или о своей какой-то неудаче. Вот. А если человек обладает духовным знанием, тогда он действительно может принять свою судьбу сознательно. Не тупо принять, а именно сознательно, с пониманием того, что это Господь говорит со мной. На языке таких обстоятельств. Вот. И при этом через знание какое-то я могу все это переварить и принять. И если ты хочешь не испытывать больше подобных ситуаций, значит, нужно жить в мире вечности, где нет рождения, смерти, ничего. А в мире временном такие ситуации неизбежны для всех. Понимаете? Неизбежны для всех. Каждый обязательно через какие-то потери проходит. Здесь не бывает жизни без потерь. Понимаете? Потому что это самсара. То есть то, что постоянно ускользает. То есть если она восприимчива, то можно просто дать знания. Если нет, просад. Все. Шримад Бхагаватам ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.